Всем привет, друзья! Юрий Белят на связи.
Вы слушаете фрагмент программы.
Руслан Львиев, основатель Conflict Intelligence Team. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Покровск, Мирноград, Россия утверждает, что все, Покровск целиком наш, а вот Украина опровергает захват Покровска российской армией. Какова обстановка, что там происходит, на ваш взгляд, по вашей информации?
Ну, в Покровске конкретно мы видим, что есть еще позиции украинских войск в северной части города, но там позиции такие, как бы говоря, смешаны, то есть, по сути, серая зона. Я видел заявление украинских военных, что они вот, у них линия обороны выставлена по железной дороге, как они пишут, то есть вот по вот этой линии, грубо говоря. И что типа то, что все севернее, это под контролем ВСУ. Но я бы так не говорил, что прям под контролем ВСУ. Как я сказал, это скорее серая зона. То есть есть факты появления российских солдат и бои с ними там и вот в этой части, и еще севернее, и там и восточнее. Мы российских солдат уже много раз видели. Так что на самом деле все вот, это уже просто серая зона. Исходя из этого, из того, что российская армия не контролирует город Покровск полностью, она контролирует его значительную часть, но не полностью. Соответственно, это не позволяет говорить, что Покровск там прям полностью захвачен. Понятно, почему заявили, что типа якобы все, он захвачен. Потому что приезжал Вытков, нужно было к его приезду что-то такое вот подготовить, скажем так. Типа вот смотрите, у нас новые победы, поэтому немедленно идите на уступки нам, мы на какие уступки не пойдем, потому что вот, видите, Покровск захватили. Но по факту это пока что не так. Бои там все еще продолжаются. И сейчас больше обсуждают даже ситуацию не в самом Покровске, как правило, ну, когда я вот читаю там аналитиков, исследователей, журналистов, а ситуацию в соседнем городе, Мирнограде. Потому что в отличие от Покровска, ну, я считаю, что он фактически окружен. Ну, в принципе, я неделю назад вам то же самое говорил, что фактически это окружение просто не того типа, как это мы привыкли видеть там, в 22-23 годах, когда уже, грубо говоря, какое-то условное физическое кольцо. Это фактически, просто фактически нету надежного пути снабжения украинских войск, находящихся в городе Мирнограде. Ну вот, собственно, у нас город Мирноград, а там украинские войска все еще присутствуют. И вот пути, которые позволял бы попасть обратно в тылы для украинских войск или, например, из тылов привезти снабжение, боекомплект, вывести раненых, надежного пути, который бы был прям под плотным контролем украинских сил, его уже нету. И поэтому уже ни пешком никак не пройти эту дорогу, потому что ты гарантированно попадешь в какую-нибудь засаду российскую или встретишься с солдатами российскими, ни на технике не проехать. Поэтому единственный вариант попадания как бы в эту зону – это беспилотники, либо воздушные, либо наземные. И плюс некоторые украинские военные, которые воюют на вот этом участке фронта, они писали, что сейчас заняты многие тем, что как раз-таки пробивают вот эту самую дорогу. То есть часть украинских военных занимается попыткой обеспечения вот этого надежного пути снабжения, ротации, подвоза там, боеприпасов и так далее. Но ситуация по Мирнограду вот остается такой самой критической. Ну и на видео, я думаю, понимая это как раз таки, что Мирноград более критичен для украинских войск прямо сейчас в плане опасности, чем Покровск. И поэтому мы видим, что как будто бы там больше прилагается усилий, на мой взгляд. Ну, то есть мы оттуда увидим больше новостей в плане проникновения российских штурмовиков, то, что они заходят там в центральную часть города, что атакуют с разных участков. Оттуда это слышится прям больше.
Да, Руслан, а вы мне уже говорили, я просто хотел обновить эти данные, если появились новые, если нет, просто как бы прояснить, о каком количестве военных ВСУ мы можем говорить, находящихся в Мирнограде, в том самом, ну, фактически оперативном окружении. Несколько тысяч, две, три, что-то такие цифры звучали, насколько я понимаю.
Ну, я думаю, что это речь идет о тысячах человек, действительно. То есть у нас, конечно, там прям точных цифр нет, и каждый раз, когда мы сочетаем оценки, они там прям сильно плавают, но я бы предполагал, что это тысячи человек, потому что мы слышим там отдельные названия конкретных там бригад, там 38-я бригада морской пехоты, например, там присутствует и 425-й штурмовой полк «Скала», который пытается обеспечить как раз вот эту вот самую оборонительную линию, подразделение «Агура», которые высаживались с этих «Блэкхоуков», силы специальных операций Украины, ряд там других подразделений, и вот все вместе, наверное, получается там тысячи человек, да.
С этим поняли. Спасибо, Руслан. Я предлагаю нам переместиться по фронту немного в другую сторону и поговорить про Гуляйполе, что происходит там. На прошлой неделе, когда мы встречались, мы обсуждали то, что ситуация там довольно напряженная, что есть какие-то продвижения российских войск. Удалось ли стабилизировать или продолжается медленное, но неуклонное продвижение?
Я бы сказал, что она замедлилась все-таки. То есть, что мы видим последнюю неделю по Гуляйполю? Что как будто бы больше идет, атака идет не напрямую на город, как это было там прошлой неделю назад, и там в основном были атаки там вот в восточной окраине города, а скорее как будто бы пытаются сформировать вот эту вот всю северную клешню. То есть идут на запад от поселка Равнополье, как можно ближе к берегу реки Гайчур, которая вот проходит таким вот образом. Вот. И в основном продвижения за неделю были как раз вот на, скажем так, северном фланге вот этого попытки этой окружения. А в самом районе города там были отдельные оппозиционные атаки российских солдат на восточных окраинах, но пока что они там не закрепились, просто часть города, она вот в такой вот серой зоне, вот здесь на востоке. Это вот просто серая зона. И во многом здесь помогает рельеф местности украинским войскам. И тот факт, который я озвучил в прошлый раз, что здесь есть вот река Гайчур, которая является препятствием для украинских, для российских, извините, войск, для дальнейшего штурма этих территорий. И плюс, если мы включим топографическую карту и чуть подвинем сюда, то вы можете заметить, что вот в этой части в основном такая холмистая местность. Ну, то есть за рекой Гайчур. Соответственно, это там, где находятся украинские войска. Для войны это очень важно. Это влияет и на возможности беспилотников. То есть, чем выше ты находишься, тем дальше у тебя дальнобойность беспилотников, работающих по радиоканалу. Они пока что занимают все-таки основную долю всех беспилотников. Это преимущество для минометных подразделений, там, артиллерийских подразделений. Всегда высота дает преимущество по войне. И, наверное, с этим связано, что как будто бы пока замедлилось продвижение российских войск на этой неделе на Гуляйпольском направлении. Я бы пока не говорил, что он прям совсем стабилизировалось, но шансы к тому, что, грубо говоря, окончательно стабилизируется, шансы на это есть. В зависимости от того, как будет распоряжаться своими ресурсами украинская сторона на этом направлении.
Но правильно я понимаю, что вы оцениваете самым напряженным участком фронта именно Мирноградское направление, ситуацию вокруг, все остальное плюс-минус стабильное остается на тех же местах или нет?
Я думаю, сейчас особенно да, потому что, как и в прошлые разы, когда на уровне начальников, особенно там Герасимова, в те времена Шойгу, а ныне Белоусова, и на уровне там Путина заявляют о том, что захватили такой-то населенный пункт, а он не захвачен, то прямо мы видим пока, что возникает такой эффект, что, видимо, сверху спускается вниз такой приказ, что срочно нужно приводить заявленное в соответствии с реальностью. И поэтому нужно прям срочно усиливать атаки и по Волчанску, который объявили, что якобы он полностью захвачен, и про Покровск, который тоже объявили, что он захвачен, и по Мирнограду, который говорили, что типа вот там он полностью окружен, вот, и по Купинску, который тоже уже давным-давно заявили, что якобы он полностью захвачен. И поэтому, скорее всего, снова будет приоритет там. Ну и, в принципе, поскольку сейчас только вот начался декабрь, и вот в начале недели, прошлой недели, подвели итоги за ноябрь, многие проекты, статистику, где были основные боевые действия и где были основные территориальные приобретения. Опять второй месяц подряд основные территориальные приобретения России, они как раз на Гуляйпольском направлении, но если считать от количества штурмовых действий, от боевых действий, то это там 16% от всех штурмовых действий. А основные штурмовые действия, они как раз были на Покровском, Мирноградском кармане. И именно там и продолжаются. То есть в этом плане явно, и в том числе и политически, для России важнее вот этот Покровский, Мирноградский карман, нежели Гуляйполе.
То есть фактически получается, что высшие чиновники Минобороны России выступают такими некими предсказателями, а потом сама армия России пытается эти предсказания отчаянно выполнять, несмотря на потери. И, к слову о них, тут
Я бы сказал,
иконы...
что они
Да.
выступают выразителями хотелок. То есть не то, что
Да.
мы предсказали, а выразителями хотелок. А потом армии приходится исполнять эти хотелки.
Говоря про потери, Economist пишет с данными статистики, что Россия потеряла в Украине 1% довоенного мужского населения и приводит цифры, количество погибших российских военных может превышать 680 тысяч человек. А всего же, по подсчетам издания, российские потери умершими и ранеными составили от 1 миллиона до 1 350 000 солдат и офицеров. И подчеркивает Economist, что это больше, чем число американских солдат, убитых или получивших ранения во время Второй мировой войны. Цифры поражающие воображение, насколько вы считаете, они близки или не близки к реальности?
Я смотрел прямо оригинал, и здесь есть некоторые такие вопросы по этой части. Но вот, если мы говорим про нашу оценку команды CIT, сколько погибших российских военных прямо сейчас, то мы, как всегда, отталкиваемся, вот берем за основу цифру подсчета от Медиазоны и BBC по некрологам. Последние цифры, это, по-моему, 153 тысячи человек, насколько я помню. Подставляем ее в свою формулу, которую мы как бы придумали, скажем так, в какой-то момент там, пару лет назад, и постоянно ее используем. И у нас, если сейчас ее подставить в эту формулу, эту цифру, получается там чуть больше 300 тысяч убитыми конкретно. И вот, то есть сильно меньше, чем называют экономист. Если мы говорим от всего мужского населения России, то получается там 600 с лишним тысяч убитыми, по данным экономист. Если говорить от трудоспособного мужского населения, там получается у них там 400 с лишним тысяч человек якобы убитыми. Не совпадает ни то, ни другое с нашей оценкой. Более того, они говорят, что типа о всего убитыми и ранеными от миллиона, то, по-моему, до 1 300 000, по-моему, они сказали, кажется, если не ошибаюсь.
Да, 1 350 000.
Что опять-таки не бьется с арифметикой, потому что есть устоявшаяся практика по войне, которая уже там доказана многими исследованиями, что, как правило, на одного убитого приходится там, ну, если говорим про российскую армию, то в среднем там 3-4 раненых. То есть, говоря, если вы говорите, что 600 тысяч убитых, то должно быть еще, получается, 1 800 000 раненых. И все вместе получается 2 400 000 человек. А у них всего получается, у них получается такая цифра, что как будто бы раненых сильно меньше в разы, чем убитых. Как-то не работает таким образом математика по войне. Мы такого ни разу не видели. И сейчас по-прежнему, при том, что эвакуации раненых практически нету по войне из-за беспилотников, сейчас почти невозможно эвакуировать раненых. И поэтому смертность растет. Даже в этих условиях мы пока не наблюдаем, чтобы статистика выросла до такой степени, что на одного убитого приходилось, допустим, 0,7 раненых. Такого пока нету нигде. По-прежнему, то есть, по-прежнему, я бы сказал, что сейчас, наверное, вот ровно 1 к 3, возможно, такая вот статистика, но не хуже. Нету такого, что типа 1 к 2 или 1 к 1. Вот, а по экономисту получается именно так. Поэтому к их подсчетам у меня большие вопросы.
Да, спасибо, что прояснили, потому что это же, когда я увидел эти цифры, я просто, ну, мне как-то они тоже не бились. Я еще помню, что многократно общался с коллегами из Медиазоны и BBC, обсуждая, собственно, их тонкости системы подсчетов, и они говорят еще такую деталь, что невозможно учесть вообще всех раненых, потому что многие из них дважды, трижды, четырежды ранены, возвращаются на фронт, не уходят с фронта, если ранены, потому что их не отпускают командиры, мы про это тоже много очень слышали и знаем, и это тоже как бы добавляет больших сложностей в подсчетах. Ну и при этом Дмитрий Трещанин, например, с которым я довольно много общался именно по теме медиазоновского подсчета, говорит, что он у них очень сильно запаздывает. И на самом деле к их цифрам надо, ну, как бы плюсовать какое-то еще количество для того, чтобы получить актуальное. Там тоже каждый раз
И
это
вот как раз-таки мы
по-разному.
это и делаем.
Вот,
Мы вот
да.
в своей формуле как раз-таки это и делаем, что мы приплюсуем к их подсчетам наши прикидки по как бы, нашему опыту и просто наблюдению по войне, сколько, наверное, скорее всего, в реальности погибших, отталкиваясь вот от их цифр, сколько нужно плюсовать. Вот. Но по части вот раненых, да, я тоже раньше много раз такое говорил, что на самом деле, когда мы говорим, допустим, там, если в нашем случае это получается примерно 1 000 000 раненых, ну, то есть 300 тысяч умножаем на 3, это 900 тысяч, там, ну, плюс еще, плюс-минус, получается, как будто бы 1 000 000 раненых. По факту это не 1 000 000 человек, а многие из них получали ранения по несколько раз. Но все равно, когда кто-либо, какие-либо чиновники или эксперты называют цифры еще и раненых, как правило, они имеют в виду количество ранений, то есть случаев, а не людей. Потому что действительно практически невозможно посчитать, сколько из этих случаев они касаются там одного и того же человека. Это почти невозможно посчитать. Поэтому все говорят все-таки про количество ранений, а не про количество раненых. Ну, если так перефразировать. Вот.
Да, важный нюанс, на самом деле, который нужно помнить. Спасибо, Руслан, и за это в том числе. Еще, на мой взгляд, очень интересная тема. В очередной раз, впервые за долгое время, честно говоря, может, это я что-то пропустил и не помню, вы тогда меня поправьте, но впервые за долгое время как будто я вижу новости про то, что с российского самолета упала бомба на Белгород, то, что они называют самопроизвольным сходом боеприпаса. А правда ли, что действительно впервые за долгое время? И если так, то почему такая тенденция? Почему этого долго не было? Хотя вначале мы очень много про это читали, слышали и видели в Белгородской области. Потом как будто исчезло, а сейчас опять.
Ну, конечно, что считать прям долгим временем, если мы говорим там, условно говоря, типа за год, то я не соглашусь, потому что я прекрасно помню, этим в основном занимается издание «Астра». Они часто следят за тем, как российская авиация теряет, скажем так, свои бомбы над российской территорией. И регулярно об этом они пишут, что типа вот очередной раз там российская бомба упала в Белгородской области, Курской области, там, Ростовской, еще где-то. И я вот прекрасно помню, такие сообщения были там летом, например, точно были. То есть, а если мы говорим, типа, говоря, за месяц, что, типа, это долгое время, тогда окей, может быть. Хотя я не проверял, когда было последнее вот такое вот сообщение, что российская авиация уронила свою бомбу. И такие случаи раньше кончались порой, в том числе и смертью людей. Самый, пожалуй, известный случай, который был, по-моему, кажется, в 23-м году, когда российская авиация таким вот образом уронила свою авиабомбу, и она попала в пятиэтажку в Белгороде. И там целый подъезд рухнул. И там было много-много погибших. Вот, и что, естественно, потом российская сторона свалила на Украину, что якобы это Украина обстреляла ракетами. А по факту было доказано, в том числе и нами, что это была именно российская авиабомба. И после того инцидента, я помню, была вроде бы как договоренность между Гладковым, губернатором Белгородской области, и Минобороны России, что российская авиация больше не будет летать над городом Белгородом, потому что мало ли опять потеряете бомбу. Вроде бы в какой-то момент они стали более аккуратно летать, то есть за пределами города, но, видимо, сейчас, возможно, снова такая ситуация повторилась. Опять же, я смотрел сообщение перед вот эфиром у вас, смотрел эти видеозаписи с места событий. И пока нету фотографий обломков, есть просто вот съемки в темное время суток. И там показывают, типа, вот
Что-то
там
горит,
находится воронка.
и
Что-то
да.
горит, и говорят, что типа, вот там находится воронка. При этом ее в темноте ее не видно. И плюс есть сообщение от местных жителей, что они слышали как бы пролет самолета. А поэтому пока что однозначно сказать, что это была прям российская авиабомба, я не готов. Это, в принципе, могла быть условно и ракета. Например, украинские ракеты «Фламинго», у них двигатель турбореактивный, двигатель АИ-25, которым оборудованы, например, самолеты «Альбатрос» Л-39. Поэтому если летит ракета вот такая, это будет, тоже будет звучать как самолет. Поэтому мы пока что окончательно не знаем, но повторюсь, что по Белгородской области очень часто бывают такие инциденты, когда авиация России теряет свои бомбы, и в том числе от этого люди получают ранения и погибают.
Руслан, ну вот про вот этот феномен потери бомб, я, честно говоря, ни про одну другую страну такого не слышал, это наш какой-то аналогов, не имеющий опыт, или ну, почему это происходит, и почему с этим ничего не могут сделать уже, ну, который год?
Мы рассуждали об этом как раз примерно год назад, когда делали свое исследование по этому поводу, и приходили к выводу, исходя из подсчетов вообще количества пущенных авиабомб, то, что Генштаба Украины, у них есть такая статистика, они публикуют ее, исходя из количества сообщений вот фиксации падение бомб на российской территории, данные там Астры, Белгородского здания «Пепел» и других, и приходили к выводу, что, скорее всего, от всего количества пущенных авиабомб, от всех авиавылетов, таких вот условно неприятностей случается там типа 1-3% от всего количества вылетов. И, видимо, Минобороны России считают, что это приемлемый процент. Даже если это попадет потом в пятиэтажку, и вот так вот подъезд рухнет, и там погибнет там 10-20 человек, всегда можно сказать, что типа это были не мы. Типа, если что-то произошло что-то плохое, то это не мы. То это, типа, однозначно украинцы пустили ракету. И как ты им возразишь, что, типа, там же нету независимых СМИ, мы там все задавлены, мы все выдавлены, все заблокировано. Читайте в канале Макс о том, как было на самом деле. Вот. Естественно, в таких случаях удобно сваливать потом все на Украину. То есть главная причина, на мой взгляд, почему ничего с этим не делают. Потому что процент приемлемый, как бы ничего страшного. Ну, война, это война. То есть часто это от такой от военных чиновников можно услышать, типа, почему там люди страдают, почему там у людей нет денег, почему там такие-то проблемы. Потому что война, военное время, как бы терпите, так надо.
Ну да, война все спишет, лес рубит, щепки летят, и остальные фразы, да, которые мы все слышим неоднократно. Атакованный дронами теневой танкер «Кайрос» подал сигнал бедствия у берегов Болгарии. Он горит уже несколько дней, и у меня тут возник вопрос, просто как бы, как у дилетанта совершенного. Мне казалось, что если дроны, надводные беспилотные аппараты попадают в корабль, тем более гражданский, который, ну, на такое вообще никак не рассчитан, то, ну, это как бы все в течение, там, ну, максимум нескольких часов, там, или, ну, край дней, пока это огромное все-таки судно наполнится водой и пойдет ко дну. А он до сих пор у нас, значит, подает признаки жизни, сигналы СОС, и сейчас там до сих пор находится какая-то часть экипажа. Это как вообще, возможно?
Ну, как я представляю, хоть я, конечно, там не какой-то морской инженер, вообще, по идее, корабли своей внутренней части, они же там на секции разделены. И вроде бы как, если у тебя есть пробоина вот в какой-то части, то, наверное, ты можешь как-то задраить конкретно этот отсек, он водой наполнится, Но поскольку он, грубо говоря, маленький, если ты успеешь его задрать, то он маленький, и, соответственно, сильно на осадку корабля это не повлияет. Наверное, еще большую роль сыграло то, что танкер был пустым. Если бы он был бы полный, то, соответственно, осадка была бы сильнее, быстрее бы вода наполнялась бы, и, наверное, последствия могли бы быть страшнее в этом плане, то есть мог и утонуть. Ну вот, но я вот с этим связываю. То есть, видимо, скорее всего, пробоина была не такая прям критичная, и успели каким-то образом задраить, чтобы он там не начал тонуть, не начал крениться.
Ну, как раз про этот вопрос. Я просто помню фактически катастрофу Черноморского флота Российской Федерации, которому теперь приходится базироваться вообще не в порте приписки, просто потому что как бы есть опасность и надводных дронов, и мы поименно знаем потерянные суда этого флота. И как-то кажется, как будто, что гражданский танкер внезапно оказался живучей военных кораблей. Насколько эта оценка... Ну, понятно, что она, конечно, неправильная, но полное ощущение складывается из вот этих вот новостей, которые мы видим.
Но вообще можно заметить, что эти танкеры, они ведь там сильно больше, чем, ну, чем большинство военных кораблей и потопленных. За исключением, конечно, Москвы, крейсера. Но крейсер «Москва» был потоплен не безэкипажными катерами,
Да,
он
это
был там
другое,
ракетами
конечно,
потоплен.
совершенно.
Это другое, да. Вот, а те корабли, которые были потоплены, всякие там большие десантные корабли, насколько я помню их фотографии, они все-таки по размерам заметно меньше вот этих вот танкеров. Может быть, это сыграло роль, как я понимаю. И, может быть, просто еще по военным кораблям, там, допустим, украинская разведка могла точнее знать, какая часть корабля наиболее уязвима, чтобы пробить его таким вот образом, чтобы он там гарантированно потонул. Может быть, с этим связано, как я предполагаю. И поэтому, да, получается так, что танкеры, которые гражданские, но при этом которые сильно больше, они оказались в этом плане более живучими. Ну и плюс еще один момент. Как я понимаю, видимо, по танкерам ударили там по одному бэку на каждый, как видимо так, я предполагаю.
Ну,
А
фактически.
по военным кораблям, да, по военным кораблям вроде бы там и били их по несколько штук, эти бэки по каждому, вроде бы.
Ну да, в общем, история понятна, что история темная. Будем наблюдать, смотреть дальше. Я уверен, что как только будет какой-то ясный с этим танкером, его 100% должны будут обследовать какие-то международные группы, и там будет какое-то разбирательство, и, скорее всего, мы подробности узнаем. Остаемся на море, остаемся в теме в флота. И вот есть еще одна новость военная, с Индией связанная. Страна договорилась арендовать у России за 2 миллиарда долларов атомную подлодку. Накануне визита Владимира Путина в Индию ее представители смогли завершить многолетний процесс переговоров о взятии у России в аренду атомной подводной лодки. Длились около десятилетия, несколько лет переговоры, никак не могли договориться о цене. В итоге атомную подводную лодку отдали. И у меня сразу, конечно, вопрос, насколько, во-первых, атомные подводные лодки России сейчас используются в войне или нет, и насколько это вообще как-то повлияет или не повлияет на боеспособность российских флотов.
Ну, здесь нужно понимать, что просто когда мы слышим типа атомная подводная лодка, то кажется сразу, что это автоматически носитель ядерного оружия.
Спасибо
А,
Киселев, да, за этот образ
да-да.
яркий, который он в своих программах формулировал, да.
Да, есть атомные подводные лодки, которые являются носителями ядерного оружия, баллистических ракет, но в данном случае идет речь про другой класс атомной подводной лодки, у которой ядерного оружия в принципе нет, она не для этого предназначена. Ее, кстати, еще не передали, она продолжает строиться. Предполагается, что в 2028 году ее отдадут. Это то, что называется ударная подводная лодка. То есть ее цель не пускать ракеты ядерные там по противнику, а топить чужие подлодки, чужие корабли. И таким образом, грубо говоря, патрулировать море. Индии, она нужна, в первую очередь, для тренировок, обучения, потому что они сейчас строят свои такие вот ударные подводные лодки. Они будут строиться долго, а нужно уже сейчас там накапливать специалистов, которые умеют обслуживать ядерные реакторы, такие атомные подводные лодки, умеют ими управлять, маневрировать, обслуживать и так далее. По части России, в принципе, особенно подводный флот, естественно, сейчас толком-то не задействован, как бы, в этой войне, а он скорее вообще используется Россией больше для, как бы, создания угроз Западу, Европе, Америке. По многим из них, я уверен, мы на самом деле много чего не знаем, но знают западные разведки и правительства. Вот. Для тех, кто смотрел сериал «Дипломатка», могут вспомнить последний сезон, где как раз-таки там шла речь вот про одну из подводных лодок российских, которая там появилась там около берегов Британии, по-моему. Вот тоже фактически это была такая, как бы, провокация, показанная в фильме. Вот для такого, для создания эффекта присутствия, показывания того, что, грубо говоря, это наша зона интересов, Эти подлодки в основном сейчас в России и используются. Чтобы показать, что наша зона интересов есть там и в Северном море, грубо говоря, там в Атлантическом океане и так далее, и так далее. Вот при этом, естественно, западные страны стараются максимально их перемещение отслеживать, что является довольно-таки сложной задачей. Но в целом передача очередной новой построенной атомной подводной лодки для Индии в аренду, она существенно ни на армию России, ни на этом возможности ведения войны не повлияет, в том числе и потому, что это новая подводная лодка. Это не то, что там из имеющихся отдадут в пользование, а именно специально строят именно под Индию отдельную новую. Вот. И плюс для России фактически это заработок ведь. 2 миллиарда долларов – это, конечно, не такая большая сумма в этой войне, тем более 2 миллиарда долларов – это, грубо говоря, там, на следующие 10 лет. Я не знаю, там это одним платежом или не одним платежом, или каждый год по 200 миллионов долларов. Но, тем не менее, дополнительный заработок в карман плюс укрепление отношений с Индией. А мы ведь знаем, как Трамп пытается надавить на Индию, чтобы, типа, не думайте там дружить с Россией. Он же ввел даже пошлины против Индии за то,
Да-да.
что она вот покупает энергоресурсы российские. Вот пытается как бы поссорить. А Россия тем самым, наоборот, пытается укрепить дружбу с Индией. Поэтому, собственно, и визит тоже Путина в Индию произошел.
Спасибо большое, Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team. Спасибо за этот разговор. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.